1982 года. После нескольких недель выступления в Кабаках Ярлу Гиббону подошла группа ребят и предложила играть с ними. Группа эта называлась The Javelins, Копья. В составе этой группы Гиббон пел с 61 по 64 год, все это время днем работая техником по гарантийному ремонту морозильников. Хотя группа Javelins была не профессиональной, участники ее относились к делу серьезно. У группы был свой собственный, правда, списанный за негодностью, красный почтовый автобус, который на ходу чихал и кашлял, заставляя своих пассажиров чихать и кашлять. У музыкантов были хорошие инструменты, а сам Иэн Гиббон, называвший себя тогда «Джесс Зе Санда», «Джесс Громовержец», купил себе настоящую усилительную аппаратуру с колонками. В конце концов, группе The Javelins удалось получить постоянное место в привокзальной гостинице в Ричмонде на юго-западе Лондона. Место это освободилось после того, как другая группа, некие Rolling Stones, после успеха их первой пластинки, отправились на гастроли. В 1964 году группа The Javelins распалась, и Иэн Гиббон, после кратковременного участия еще в двух группах, вошел в состав профессионального коллектива «Эпизод Сикс», шестой эпизод, и отправился с ним на два месяца в Бейрут, в Ливан, где тогда еще все было мирно и спокойно. Гостем в шестом эпизоде был Роджер Гловер. Роджер Дэвид Гловер родился 30 ноября 1945 года в Южном Уэльсе. Когда ему было 9 лет, родители решили стать содержателями паба, общественного питейного заведения. И пока они кончали годичные курсы в Лондоне, Роджер жил у тетки в Ливерпуле. Через год его родители приняли в паб в лондонском районе Эрлс-Корт, и Роджер поселился вместе с родителями в верхних этажах над пабом. Во многих английских пабах по вечерам выступают музыканты, и интерес у маленького Роджера зародился именно тогда, когда по вечерам он тихо выползал из постели и спускался по лестнице на цыпочках, чтобы послушать какую-нибудь очередную ансамбль в составе банджо и двух стиральных досок. В 12 лет Роджер купил себе первую гитару, начал увлекаться блюзом и роком, но на гитаре ему было играть трудно, поэтому он снял первые две струны и стал таким образом бас-гитаристом. Деньги на настоящую первую бас-гитару ему одолжил дядя, и чтобы выплатить долг, Роджер несколько месяцев рано утром перед школой разносил газеты в своем районе. Первая школьная группа называлась Medicines. У этой группы были соперники. Другая школьная группа под названием The Lightnings – Молнии. Со временем обе эти группы объединились в одну. И в 63-м году, когда Роджер закончил школу и поступил в художественное училище, то Молнии переименовали. В начале 65-го года... Черная ночь, группа Deep Purple, записи 72 года. Во время поездки в Бейрут участники шестого эпизода почувствовали первый вкус славы. Список популярных пластинок в Бейруте составлялся двумя магазинами. И хоть в абсолютном количестве пластинок этих продавалось немного, но по относительным показателям шестой эпизод перещеголял всех и стал самым популярным коллективом в ливанской столице. Выступали они в огромном зале, то было на 3 или 4 тысячи человек, и высокие ближневосточные концертные ставки тратили в основном на покупку аппаратуры. Иэн Гиббон вспоминает, что уже тогда у них на сцене стояли огромные усилительные шкафы, по виду напоминавшие нью-йоркские небоскребы. По музыкальному стилю шестой эпизод был типичной поп-группой с упором на ансамблевое пение аккордом типа Beach Boys. Группа могла играть в общем в любом стиле, и именно из этого собственного стиля не имела. К 68 году Роджер Гловер и Иэн Гиббон стали пробовать писать свои песни. Иэн писал стихи, простые такие, частушечного типа. И когда Роджер Гловер предложил ему попробовать написать стихи для песни, то Гиббон гордо отказался, заявив, что писание стихов — это занятие для маменькиных сынков. Несмотря на то, что состав шестого эпизода оставался в общем неизменным, барабанщики в нем регулярно меняли. смеялись. Один из них, зачарованный в Бейруте чувственным танцем живота, остался на Ближнем Востоке с этой самой танцовщицей. Пришедший вслед за ним ударник также удержался ненадолго. И, наконец, летом 68-го года в группу пришел Мик Андервуд, барабанщик, который ранее играл с Ричи Блэкмором в группе The Outlaws, нарушителя закона. Именно Андервуд годом спустя встретил Ричи Блэкмора и порекомендовал ему Иэна Гиллана как певца. Происходило это все весной 69-го года. К этому времени в шестом эпизоде наметился застой и даже легкое музыкальное гниение. И Иэн Гиллан поговаривал уже с товарищами о создании новой группы. Но получилось все иначе. На одно из выступлений шестого эпизода пришли Ричи Блэкмор и Джон Лорд. И на следующий день Джон Лорд позвонил Иэну Гиллану и предложил ему стать участником Deep Purple. Гиллан пригласил своего приятеля Роджера показать Deep Purple сам свои песни. На встрече выяснилось, что по стилю песни эти для группы Deep Purple не подходят. И тут-то Роджера Брэгеру и предложили пойти в студию на запись пластинки. После записи ему было предложено место басиста. «Спасибо», — ответил Роджер, — «но я свою группу покинуть не могу. Достаточно того, что уходит певец. А если еще и я уйду, то группа развалится, и все остальные участники останутся без работы». Следующая ночь для Роджера Гловера была мучительной. Он провел ее в размышлениях и глаз не сомкнул до рассвета. С одной стороны, он был под большим впечатлением от виртуозности участников Deep Purple, от свежести их музыки. С другой стороны, ему было больно оставлять друзей, с которыми было пройдено немало дорог. В конце концов, под утро он пришел к выводу, что группа шестой эпизод, так сказать, морально устарела, и что она не выживет, даже если он в ней останется. Переход Иэна Гиллана и Роджера Гловера в группу Deep Purple, как мы уже говорили, вызвал административную войну между менеджерами обеих групп. На перебежчиков подал в суд за нарушение условий контракта, но в конце концов менеджеры все уладили по-любовно, без суда, за компенсацию в 3000 фунтов. Группа «Эпизод 7» набрала много людей, но, как и предполагал Роджер Гловер, через 3 месяца распалась окончательно. Для другой группы, для Deep Purple, начинался новый период. Новая эра, во время которой она поднялась на вершину профессионального успеха. Переходов выпуск второго альбома группы «The Book of Palestine», книга «Талисина» в Англии летом 69-го года прошел почти незаметно для публики. С одной стороны, на пластинке не было ничего, что привлекало бы к ней внимание, с другой, у администрации было забот по горло, ей было не рекламировать. Из Америки поступили сведения, что компания «Тетраграмматон», выложившая кучу денег, была на грани банкротства. Убытки ее в 69-м году составляли почти 1 миллион, а к февралю 70-го выросли до суммы более 2 миллионов. Дело в том, что пластиночная компания была лишь отделением основной. А основная фирма вкладывала деньги в кинофильмы, которые вкладывались один за другим. Но владельцам нужно было поддерживать иллюзию успеха. Они по-прежнему содержали огромный штат, по-прежнему принимали посетителей в огромных кабинетах с коврами, по-прежнему ездили на лаковых лимузинах и летали первым классом. Короче, деньги, на которые рассчитывали администраторы Deep Purple, из Америки не поступали. И для того, чтобы как-то выжить, они начали организовывать для группы максимальное количество выступлений. Поскольку Англия страна небольшая, на гастроли здесь ездят своим транспортом. И вот на мини-автобусе, выкрывшем для формы цвет, и на двух машинах участники группы вместе с оборудованием разъезжали на выступление. В будущем мы увидим, что нет пути без добра, и что банкротство будет на важном конце концов на пользу депутатов. Но тогда, в этом 69-го года, кривая машина и успеха печально смотрела вниз. Ребята это, впрочем, говорило мало. Их манили многие, здесь самым ободряющим было то, что к их песням отнеслись в новой группе серьезно. Одна из первых песен, которую группа стала репетировать, была «Speed King» — «Король скорости». Несмотря на то, что новым участникам пришлось выучить старый материал, группа вскоре репетировала все свои будущие классические номера, написанные самими участниками. Еще перед началом репетиции выступлений все они в новом составе наняли небольшой речной катер и отправились в недельное путешествие вверх, а потом вниз, по Темзе. Взяли с собой кучу пластинок, инструменты и решили отдыхать содержательно и культурно. Ричи Блэкмор прихватил с собой духовое ружье и, усевшись на палубе, любил стрелять в проплывавшие мимо объекты. На третий день лодка достигла Уиндзора, где неподалеку от реки, в фамильном замке, королевская семья обычно проводит лето. Волосастый снайпер на лодке привлек внимание местной полиции, и вскоре перед судом Ричи представил обвинение. Однако удалось уже не в первый раз занять и этот инцидент. Долгими летними вечерами ребята обсуждали будущее музыкальное направление Deep Purple, а Джон Лорд тем временем готовился к проекту необычного свойства. Он давно говорил, что мечтает написать сюиту для группы и симфонического оркестра, которую хорошо было бы исполнить в королевском Альберт-Холле. Менеджер Тони Эдвардс, выслушав однажды эти мечты, без разговоров, не сообщая ничего ребятам, позвонил Барбер-Холл, отдел был в апреле, и нанял в сентябре помещение для концерта. А потом заявил Джону Лорду, что дает ему 6 месяцев на завершение проекта. Когда Джон Лорд понял, что менеджер Тони Эдвардс не шутит, то засел на сочинение музыки, используя для этого каждую свободную минуту и часто даже просиживая ночами за партитурой. Ну, наш рассказ о группе Deep Purple мы продолжим на следующей неделе. Пока же я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!